Спасибо. Я прежде всего хочу немножко сказать о себе, буквально несколько минут, и затем вот уже перейти к литературной ипостаси. Я занимаюсь востоковедением, арабист, закончил Институт стран Азии и Африки, однокашник Александра Николаевича Сенкевича, ну вот, мой хороший друг, ну, он закончил где-то лет на 10 раньше меня институт, он индолог, я арабист. То есть, вот как бы наши пути пересекались, я им очень благодарен за то, что вот я присутствую здесь. Вот три ипостаси, которые, в общем-то, у меня присутствуют. Это востоковедение и языки, поскольку как выпускник ИСА я владею арабским, французским, английским, занимаюсь ими до сих пор. И востоковедение – это работа в Институте востоковедения. У нас есть такой центр арабских исследований, где мы ведем работы по арабским странам, по мусульманским проблемам, и в частности я занимаюсь политическим исламом в арабских странах и арабо-мусульманской диаспорой в странах Европы. Вот в частности последняя командировка была во Францию, где мы изучали, мы создали такой, реализовывали проект в институте, как который назывался «Особенности исламской идентификации арабо-мусульманской диаспоры во Франции». Так как арабо-мусульманская диаспора – это часть арабо-мусульманского мира, и его изучение мира и диаспоры в странах Европы, в частности, является частью работы нашего института. Это как бы востоковедение. Языки, я продолжаю работать с делегациями на всех трех языках, и литература. Литература – это как бы третья ипостась, но скажу откровенно, что первая, конечно, это востоковедение, а литература – это такая, ну, страсть, может быть, не то слово, но, по крайней мере, я очень люблю литературу и пытаюсь вот писать. У меня опубликовано два сборника рассказов, тема которых это история, Восток, в общем-то они пересекаются. История, я заканчивал ИСА как историк, историк-арабист, и поэтому история это вот как бы часть моей работы, и она как бы адекватно входит вот в литературное произведение. У меня опубликовано, что касается научной деятельности, у меня опубликована монография «Исламистский вызов алжирское общество», более 30 статей по тематике политического ислама в арабском мире. Если кто-нибудь из вас смотрел такой фильм, недавно показывался по телевидению, «Проект Т», «Проект Террор», вот часть этого фильма снималась в нашем институте, вот ваш покорный слуга тоже принимал участие, мы давали интервью, я в частности по арабо-палестино-израильской проблеме и проблеме терроризма в Палестине. Вот это тоже часть работы. И есть сайт нашего института Иврана, где имеются мои материалы, ну и материалы, естественно, нашего института. Это что касается востоковедения. Но вот, конечно, хотелось больше уделить внимание литературе, но иногда это как бы не совсем хватает времени, но это как бы вот вторая ипостась. И я хотел бы, чтобы не отнимать время на другие ипостаси, прочитать, если позволите, один очень небольшой рассказ из последнего сборника. Сборник называется «Персидский караван». Рассказы здесь, в общем-то, посвящены именно вот двум таким как бы темам. Это «Восток» и «История». «История» — это ключевые моменты российской истории. «Восток» — арабские страны, где я бывал, в частности, Алжир, где я 3 года работал. И вот политический ислам, то есть использование ислама в политических целях, те явления негативные, которые происходят сейчас в нашем мире, то есть терроризм, исламистский терроризм. И вот этот рассказ, он как бы, я надеюсь, проиллюстрирует причины, ну, как бы проиллюстрирует причины возникновения вот этого явления политического ислама, исламистского терроризма. Он очень небольшой, поэтому я не займу много времени. Ну вот, рассказ называется «Алжирский джихад». Но прежде всего хочу сказать, что джихад, всем, наверное, известно, конечно, это священная война, но само слово «джихад» арабское имеет, и сам термин «джихад» имеет пять, так скажем, значений. И сама священная война – это только третье значение. Первое значение – это война с самим собой, то есть самоусовершенствование. Поэтому вот к этому джихаду нужно подходить именно вот с такой точки зрения. То есть мусульмане объясняют этот термин именно как самоусовершенствование. А вот джихад меча – это, да, действительно джихад против неверных. Но опять же, вот хочу еще немножко предварить. Священная война против неверных предполагается только тогда, когда совершена агрессия против мусульман. Это есть такие суры Корана, которые об этом говорят. А иная интерпретация – это уже как бы фальсификация, так скажем, Корана. Итак, «Алжирский джихад». Он написан по горячим следам одного реально происшедшего события, то есть убийства исламистскими террористами одного из руководителей, бывших руководителей исламистской организации, который перешел к алжирским властям и стал способствовать прекращению вот этой войны в Алжире. И он был приговорен исламистами к смерти и был казнен. Полуденная жара казалась осязаемой. Она давила на город. Он как будто плавился и медленно погружался в прохладную синеву Средиземного моря. Белоснежные фасады пятизвездных отелей, выходившие на набережную, ослепительно сияли на солнце. Обогнув здание Grand Post, главпочтанта, на котором красовалась огромная реклама сотовой связи, я вышел на улицу Дедуш-Бурат. Отсюда до мечети, где проповедовал имам, было совсем недалеко. Приближалось время намаза. Призывы на молитву раздавались как будто не с минаретов, а откуда-то прямо с неба. Ля-илля плыл над Алжиром какой-то нездешний, измененный магнитофонной записью протяжный голос. Илля-Аллах, Мухаммад, Расул-Иллях. Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его. Правоверные спешились к мечетям. На улицах и площадях алжирской столицы редели бесконечные потоки автомобилей, пустели магазины, кафе и рестораны. Оставив обувь у входа, я вошел в просторный зал мечети. Служба уже началась. Десятка-два молящихся слушали проповедь. Имам, заметив меня, едва заметно кивнул головой и продолжал читать молитву. После изнуряющего зноя и городской сутолоки, прохладный полумрак мечети, умиротворяющий голос имама и сосредоточенные лица молящихся оказались видением из какой-то иной жизни. Я опустился на циновки, устилавший пол, прикрыл глаза и полушепотом стал читать Фатиху, первую суру Корана. Я автоматически произносил слова молитвы, не слыша их. Передо мной стояло милое лицо моей Лейли. Ее больше нет. Она умерла в больнице, об этом вчера мне сообщил ее отец. Они так и не смогли собрать деньги на операцию. Слезы отчаяния и бессильной ярости закипали у меня на глазах. Почему Лейла должна умереть в 17 лет? Почему у ее родителей нет этих проклятых 30 тысяч динаров? Почему у нас в доме мать иногда не может приготовить даже кускус, это самое простое кушание алжирское, из-за того, что нет денег на муку? А мой недавний школьный однокашник Али покупает на папины деньги новый Мерседес. 3 года назад с такими же вопросами я пришел первый раз сюда, к имаму Нидалю Махди. Теперь-то я знаю ответы на них. Я сжал кулаки, ненависть душила меня, ненависть к тем, кто извратил священный Коран и справедливые законы Аллаха. Имам Нидаль на многое открыл мне глаза. На тайных собраниях нашей группы он говорил, что в мире царит насилие и жестокость. Люди забыли законы исламской справедливости, которые дал им Аллах. Отравители, прикрываясь именем мусульманина, творят беззаконие и наживаются на людских бедах. Для истинных мусульман есть только один путь – беспощадная и суровая борьба во имя создания подлинного исламского государства, где восторжествуют законы шариата, и все люди будут счастливы. Намаз закончился. Имам воздел руки к небу и нараспев произнес «Аллаху Акбар». «Аллаху Акбар» многоголосым эхом повторили молящиеся. Когда мечеть опустела, я подошел к имаму и слегка поклонился ему. Он жестом пригласил меня присесть на подушечке, разложенной вокруг минбара. Потом он внимательно посмотрел на меня и заговорил своим негромким, проникновенным голосом. «Враги ислама, прикрываясь священным словом Корана, множат свои злодеяния. Они обманывают доверившихся им правоверных. Такие люди во сто крат опаснее неверных. Они перестали быть мусульманами и предались джахилии, мир неверных. Наш великий учитель Сейд Кутб говорил, что священный долг подлинных мусульман вести беспощадный джихад против джахилии до ее полного уничтожения. Имам как будто сверлил меня своим пристальным, проникающим в самую душу взглядом. Это наш враг. Он протянул мне фотографии человека в белой челме с большими умными глазами, прикрытыми толстыми стеклами очков. Я сразу узнал его. Это был Хашани, один из бывших руководителей фронта спасения ислама. Он предал наши идеи, кивнул имам на фотографии, и сейчас отвращает наших братьев от джихада, а потом предает их в руки безбожных властей. Но час изменника пробил, и суровая десница Аллаха покарает его. Имам положил мне руку на плечо. «Готов ли ты стать орудием этой десницы?» Я поднял на него глаза и молча кивнул. Иного ответа я не ждал. Ты настоящий воин Аллаха и не должен бояться. Если даже ты погибнешь от рук кафиров неверных, то станешь шахидом, мучеником за веру, и Аллах примет тебя в свои чертоги. Обычно негромкий голос имама звучал сейчас, как приговор судьбы, и глаза его горели фанатичным огнем. Я чувствовал, как его исступленная вера укрепляет в моей душе ненависть к тем, из-за кого я потерял в этой жизни все. Теперь слушай меня внимательно. Имам присел на подушечке рядом со мной. Этот человек завтра ровно в 10 будет на приеме у частного врача. Его адрес улица Кадри, дом 6. Имам на мгновение замолчал. Там ты должен совершить свой подвиг. Потом он встал, подошел к низенькой двери, ведущей в помещение, где хранились священные книги, и тихо позвал: «Махмуд». Дверь открылась, и служитель мечети вынес маленький столик на резных ножках. Дурманящий аромат поднимался от напитка, разлитого в небольшие серебряные стаканчики. По всей их поверхности филигранной чеканкой были выбиты изречения из Корана. «Этот целебный чай, — сказал имам, подвигая ко мне напиток, — настоен на травах, растущих в Атласских горах. Он укрепляет тело и дух». Я поднес стакан к губам. «Ля галиб илля-Ла» бежала по его окружности тонкая куфическая вязь арабского письма. Нет победителя, кроме Аллаха. Терпкий с привкусом миндаля напиток обжигал горло. С каждым глотком чувство умиротворения и сладостного покоя разливалось по всему телу. Стены мечети поплыли перед моими глазами и стали уходить куда-то вдаль. Вместо них я увидел прекрасный сад с олеандрами и кипарисами, где-то журчали серебряные струи фонтанов. Вдруг чей-то знакомый голос позвал меня. Я увидел девушку, идущую ко мне. Это была Лейла. Она улыбалась и протягивала мне руки. Я бросился ей навстречу, но облик Лейлы вдруг стал каким-то призрачным и растаял, прежде чем я успел подбежать к ней. Я вновь увидел стены мечети и лицо имама Нидаль. «Что это было?» — спросил я его. «Я спал?» «Наверное», — он внимательно посмотрел на меня. «Иногда Аллах приоткрывает на мгновение врата Джанны, мусульманский рай, перед верными муджахидами». Он замолчал, потом поднялся и притянул мне небольшую кобуру на тонком ремешке. «А теперь тебе пора идти. Да благословит тебя Аллах». Утром на город налетел сирокко. Ветер дул непрерывно, небо было затянуто серым глоем. Мелкие песчинки оседали на лице и хрустели на зубах. Сирокко всегда приносил с собой смутное беспокойство и тревогу, но сейчас в душе у меня было только одно желание — поскорее выполнить то, что мне предназначено. Без четверти 10 я был на месте. На двери висела табличка «Доктор Ахмед Наджиб. Частная практика». Я расстегнул кобуру, висевшую под левой подмышкой пиджака, и вошел в дом. В приемной сидели два пациента, но того, кого я ждал, еще не было. Я присел на диван, взял журнал, лежащий на столике, и стал ждать. Без 5:10 дверь открылась, и вошел он. Я сразу узнал его, те же умные, внимательные глаза за толстыми стеклами очков. Чтобы убедиться наверняка, я встал и вежливо спросил: «Господин Хашани?» «Да, это я», — ответил он, доброжелательно глядя на меня. Но в последний момент он, видимо, понял все. Страх исказил его лицо. В это мгновение я внезапно увидел Лею. Она протягивала ко мне свои нежные руки и слова к себе. Да, там, где-то далеко-далеко от этого проклятого мира, меня ждет моя Лейла. Я захватил пистолет и выпустил всю обойму в удивленное и испуганное лицо человека в очках. Аллаху Акбар.
Да-да, пожалуйста, вопросы, если есть, Борис Васильевич, пожалуйста.
Вот в Катране от Нострадамуса сказано о том, что в 30-е тысячелетие исламский мир пойдет священной войной на Европу. Вот как вы относитесь к этому предсказанию?
Здесь можно много говорить, но в двух словах ответ таков, что исламского мира как такового, как единого целого нет. Не существует, это иллюзия. У каждого мусульманского государства есть свои какие-то национальные государственные интересы, есть свои союзники, и, в общем-то, очень такой момент важный. Практически все арабские страны следуют русле политики США сейчас, за редким исключением. Вот Иран, например, это исключение. Поэтому представлять себе исламский мир как нечто противостоящее христианскому миру, это ошибка. И войны не будет, конечно. Да, это ошибка, наверное, Нострадамуса.